Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. В конце июня, начале июля в лесах и на полях Рязанского края начинают появляться пурпурно-розовые поляны цветущего иван-чая. Особенно любит он бывшие гари, и неприглядные черные пустоши, где горел лес, это нарядное растение осваивает одним из первых. В эту пору, любуясь цветками иван-чая, многие вспоминают о замечательном напитке, который наш народ знал задолго до появления на Руси, собственно, чая. И сегодня мне хочется посвятить этому свою программу. Жил, говорят, когда-то в одном селе парень по имени Иван. Сшила ему мать красную рубаху, которая то и дело мелькала среди лесов и полей. Уж очень любил Иван собирать травы, изучать их целебные свойства. Завидев алый цвет в зелени листвы, односельчане говорили: «Да это Иван-чай ходит!» Никто уже не знает, что произошло, да только пропал однажды Иван. И в то же время на опушках у околиц вдруг появились невиданные раньше красивые красные цветы. А люди, приметив их, поначалу принимали цветы за рубашку Ивана и снова стали говорить: «Да это Иван-чай!» Так и пристало название к неожиданно появившимся цветам. Привыкли к ним люди. Красивые цветы, да душистые. А однажды кто-то на покосе догадался бросить их в котелок с кипятком. Отвар оказался приятным и освежающим. Такова легенда о появлении на Руси Иван-чая. Говорят, селение это, откуда родом легендарный Иван, располагалось под нынешним Питером и называлось Копорье. Поэтому и сам чай, популярный заменитель дорогого китайского, получил в XVIII веке название Копорского. Производство Копорского чая имеет свою историю. Дворовый человек помещика Савелова из его имения в Царско-сельской вотчине проживал при русском посольстве в Китае. Подсмотрев производство ферментированного чая и вернувшись на родину, он организовал производство дешевого заменителя чайного листа из кипрея. По примеру китайцев, листья иван-чая перетирали, ошпаривали, просушивали с помощью раскаленных камней и затем продавали тем, кто хотел иметь на столе модный напиток, но не располагал для этого необходимыми средствами. Ведь пут русской заварки стоил от 1 до 3 рублей серебром, а китайской – в сотню раз больше. Первые производители собирали кипрей как раз возле села Копорье под Санкт-Петербургом. И еще долго оно сохраняло монополию на производство этого сырья. Его везли оттуда в столицу не просто пудами, а вазами. Вот что говорит об этом Дмитрий Полукеев.
Поставляли за границу даже. Было Копорье, местность недалеко от Санкт-Петербурга, где производили его там тоннами, пудами, тысячами пудов, и отправляли за границу. Обработка даже осенью шла. То есть собирали иван-чай, клали на ледник. Когда урожай собран осенью, то обрабатывали то, что вот лежит на леднике. И вот даже зимой делали иван-чай.
Настала пора представить моего собеседника. Дмитрий Полукеев – москвич, вполне себе современный мужчина, и в миру работает в аналитическом центре. Но поскольку внутри есть тяга к традиционной русской народной культуре, в свободное время Дмитрий шьет мужские головные уборы-картузы, заготавливает иван-чай и делает травяные сборы на его основе, которые в его семье уже давно заменили заморские напитки, чай и кофе.
Я не делаю на продажу, но я стараюсь сделать столько иван-чая, чтобы хватило до следующего урожая. Поэтому по большей части обрабатываю вручную. Если не успеваю, тогда уже какие-то технические средства приходится применять.
Известно, что русский народ очень любит погонять чаи. Наши чайные традиции совершенно особенные. Каждый слой общества привносил в них что-то свое. Традиции русского чаепития не имеют ничего общего с китайской чайной церемонией, хотя сам напиток в его классической версии пришел к нам именно из Китая. И копорский чай, как уже было сказано, взял от оригинала самое основное – технологию ферментации. Ведь иван-чай в качестве сырья для приготовления травяных настоев знали на Руси и раньше, но, судя по всему, не очень-то выделяли из числа прочих трав, которые в изобилии сушили на зиму для приготовления ароматных напитков. Именно ферментирование сделало копорский чай столь любимым и популярным даже за границей. Но для получения этого напитка Дмитрию Полукееву приходится хорошенько потрудиться.
Если вы купите киприус калисный, это правильное название иван-чая, в аптеке, то вы увидите, что по вкусу это просто как трава. Конечно, целебные свойства там есть, но такого ощущения, как будто ты пьешь чай, нету. Поэтому, как вот и обычный чай, который вот из Индии там везут, из Китая, его ферментируют. Также иван-чай наши предки ферментировали. Этот процесс называется аутолиз. У клетки это как самопереваривание. То есть нужно вначале разрушить живую клетку, тогда у нее вот этот механизм включается. Нужно собрать листья иван-чая, перетереть их, либо вручную там между ладонями, либо вот у меня друзья, например, деревянную какое-то приспособление сделали, либо вот в бытовых условиях просто мясорубку. Вы прокручиваете листья и оставляете на сутки-двое для этого процесса ферментирования. А уже через сутки-двое вы его сушите. Температура 60 градусов, 100 градусов, кто как хочет. Кто хочет почернее, температуру больше дает, чай становится прям черный. Кто хочет более там целебные свойства, чтобы остались, температуру меньше дают, там 60 градусов. И потом главное, после полутора-двух часов сушки его досушить до конца, иначе он может, сопреть. Собрать листья иван-чая довольно-таки легко. А вот самый сложный процесс – это перетирание и правильный вот режим сушки подобрать.
Кстати говоря, ферментировать можно не только иван-чай, но и другие чайные травы. Приложив немного труда и смешав их с обработанными листьями иван-чая, можно получить напиток с совершенно особенным вкусом и свойствами.
По такому же способу можно обрабатывать и другие травы. Вкус становится более насыщенный. Единственное исключение – это мята. Ее не рекомендуют ферментировать долго, то есть она очень быстро закисает и бродить начинает. Ее там где-то 6 часов достаточно вот так вот ферментировать. У меня, например, жена, у нее хватает терпения, она собирает листья земляники. Получается отличная добавка вот для иван-чая, просто волшебная. Ну, о целебных свойствах и говорить не приходится. Но там лист более жесткий, его можно через мясорубку, например. Черная смородина, любой садовод знает, как отличить лист черный там, от белой или от красной. У него характерный сильный ароматный запах. Тоже добавляйте немножко в иван-чай, отличный просто напиток получается. Прям хочется пить его и пить. Так что другие травы тоже так же ферментируются и добавляются как добавки.
Если уж говорить о добавках, то тут, конечно, дело вкуса. Но особенно хорошо, говорят, иван-чай сочетается с сушеными яблоками, ягодами шиповника и рябины, а также, как ни странно, с сушеной морковью. Из трав, помимо перечисленного Дмитрием, можно добавлять душицу и перечную мяту. Но знать меру. Сильно пахнущие травы легко забивают нежный и гармоничный вкус иван-чая. Ну и классическое сочетание, с которым когда-то государство российское боролось аж на законодательном уровне, запрещая подмешивать дешевый копорский чай в дорогой и, как бы сейчас сказали, элитный китайский. А мы сделаем специально, смешав 4 части сушеных листьев иван-чая с одной частью чая черного. Они отлично дополняют друг друга по букету и цвету заварки. Только копорский чай требует больше времени для заваривания – минут 10-15. Кроме того, иван-чай обладает успокаивающим действием, которое нейтрализует возбуждающее действие кофеина, содержащегося в натуральном чае. Между прочим, кипрей в качестве транквилизатора лишь немного уступает всем известной валерьяне лекарственной. А в народной медицине его использовали довольно широко – в качестве более утоляющего, обволакивающего, ранозаживляющего средства при запорах, гастритах и язвенной болезни желудка, а также зубной боли. Есть у растения и другие полезные свойства.
могли давать на подкормку скоту, потому что лист иван-чая богат витамином С. Я знаю, что вот у иван-чая однажды я угощал друзей в автошколе, и охранник подошел и сказал, говорит, а да, я знаю иван-чай, у нас старики его называли, и назвал нецензурное название. Я повторять не буду, но суть в том, что иван-чай, он усиливает потенцию мужчин. Возможно, выработки каких-то гормонов.
Мы зовем березу, мы зовем березу, мы зовем зелену, мы зовем зелену. Мы украсим березу, мы украсим березу, мы украсим носовым платком, мы украсим носовым платком.
Хоть и говорит Дмитрий, что собрать иван-чай легко, в этом деле тоже есть свои тонкости, без знания которых не обойтись. Народная традиция говорит, что все целебные травы набирают полную силу в ночь накануне Ивана Купалы, на Аграфену-купальницу. При этом замечу, что по древней традиции Купала раньше отмечалась на 2 недели раньше, чем сейчас, и была приурочена к конкретной астрономической точке – дню летнего солнцестояния. Отсюда и представление об особых свойствах солнца и вообще огня, а также воды и растений в эту волшебную пору. В этом есть своя народная мудрость. Можно руководствоваться ею, а можно современными ботаническими представлениями. Тем более, что они друг другу не противоречат.
Листья иван-чая говорят, что можно там до конца июля собирать. Но я бы посоветовал либо вот в начале июня, когда еще не появились цветки, либо вот сейчас, когда уже цветочки появились. Когда появились семенники, это такие палочки, уже особо нет смысла собирать листья, потому что они, ну, как-то не очень вкусные будут. Когда трава, вот она только появилась, вся сила идет, соответственно, в листья. Когда появляются цветки, вся сила уходит в цветки. Когда появляются семена, в семена. Когда семена уже все отпали, цветков нет, соответственно, вся сила осенью уходит в корень. Но вот по логике, по идее, надо собирать листья, если вы заготавливаете листья, именно до появления цветков. Я пробовал и так, и так. У меня есть как бы первый вот иван-чай, который вот я вот сейчас собрал еще до цветения. Соберу, когда цветки будут уже. Кстати, цветки вы можете тоже сушить просто, сушить, не ферментируя. Они придаст, скажем так, самому чаю такую оригинальность. То есть, когда вы поставите на стол, покажете гостям, они увидят вот эти фиолетовые такие цветочки, будет очень красиво.
Стоит заметить, что кипрей имеет в народной культуре и другое применение. Из свежих листьев растения в смеси с другой зеленью получится вкусный, полезный и дешевый салатик. Наравне с крапивой и щавелем их добавляют в зеленые щи. Или вот можно приготовить такую суповую заправку. Хорошо вымытые свежие листья иван-чая, щавеля и медуницы мелко нарезать, протереть солью, ее должно быть 5-10% от общей массы зелени, и сложить в стеклянную банку, которую хранить в холодильнике. Корневища иван-чая имеют сладкий вкус и могут быть использованы в пищу в сыром или вареном виде. Например, можно приготовить такой салат. Корневища вымыть, очистить от кожицы, мелко нарезать или натереть на терке, добавить чеснок, тертый сыр и морковь, заправить майонезом. Или другой рецептик. Корневища отварить в подсоленной воде, нарезать соломкой, перемешать с нарезанной морковью, свеклой, зеленым горошком, добавить немного чеснока и опять же майонез. Корневища хорошо сочетаются с капустой или даже могли использоваться вместо нее, поэтому их можно добавлять в щи. Кроме того, из сушеных корневищ готовят муку, а из нее в смеси с зерновой – лепешки, оладьи и даже хлеб. При сбораживании такая мука дает алкогольный напиток. Ну и еще немного о других способах использования иван-чая. Его волокнистые стебли вполне пригодны для изготовления веревок и грубой ткани типа мешковины. Из семян можно получить пищевое масло, подобное конопляному или, например, кунжутному. Семенами с пухом набивают подушки и даже перины. А еще кипрей – прекрасный медонос. С 1 гектара зарослей иван-чая можно получить до 1 тонны бесцветного прозрачного меда. А я хочу мысленно вернуться на Купальскую ярмарку, где мы с Дмитрием Полукеевым пили напиток из ферментированного до умеренного темно-зеленого цвета иван-чая с добавлением лепестков шиповника и легким ароматом черной смородины и чабреца.
Пришло время заваривать иван-чай. Самовар у нас поспел, вскипел уже.
Наливается крутой кипяточек из настоящего самовара.
Да, вы знаете, в последнее время у народа вообще появился интерес к самоварам. Я просто по работе слежу вот за интернетом. Я вижу все больше и больше фирм, которые занимаются реставрацией самоваров, продажей самоваров. Перед вами полностью отреставрированный самовар. Он, наверное, годов 70-х. И придают вот аутентичный вид с помощью такой замечательной трубы. Как мне сказали мастера, трубы для самоваров, которые кипятились на улице, они были прямые, без вот этого колена. А те, которые для дома, конечно, с коленом, чтобы к печке прислонять и тягу обеспечивать.
А этот чем топится?
Этот дровами.
То есть все как положено, сапогом раздуваем.
Прислало несколько хороших просушенных поленьев из деревни, из Костромской области. Вот, привез сюда и отлично кипятится, быстро. Ну, 15-20 минут максимум.
Ну, отведаем чаю.
Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.